Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» член правления Института современного развития, профессор-доктор экономических наук Евгений Гантмахер, кроме того, член комитета гражданских инициатив, который возглавляет Алексей Кудрин. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28. Задавайте свои вопросы, тем более, что тема сегодня такая актуальная, что делать с пенсионной реформой, вообще возможно ли она, когда премьер-министр Дмитрий Медведев объявил стране, что будет предкризисный бюджет. Евгений Шнович, а что такое, собственно, предкризисный бюджет, кстати говоря? Это такой научный какой-то термин?
Нет. Честно говоря, мне даже любопытно посмотреть, я как-то это пропустил, где это он так сказал, но...
Вчера.
Ну, я понимаю, что это было вчера, то есть в какой-то было обстановке, кому он это говорил, но я понимаю, о чем, что имел в виду Дмитрий Анатольевич.
Что все будет очень жестко.
Ну, у нас, как известно, в бюджете 2013 года снижаются просто расходы на социальные цели. Ну, как бы считается такая классика, да, ну, во время кризиса, допустим, Грецию возьмем, да, или там Италию, где сейчас просто режут по-живому зарплаты, пенсии, всякие социальные пособия там и так далее. И вот я так понимаю, что Дмитрий Анатольевич считает, что мы к этому должны готовиться. Кстати, отсюда этот вывод абсолютно следующий, что 2013 год, это еще, конечно, не Греция. Ну, видимо, там 14-й или 15-й год, наверное, это уже Греция и есть. Потому что факт действительно заключается в том, что там сейчас внутри правительства, это известно, не согласовано, по крайней мере, вот на вчерашний день, видимо, вчера как раз была комиссия бюджетная, на которой Медведев это сказал, 138 миллиардов рублей, которые Минфин хочет срезать с социальных расходов. Социальный блок правительства как раз требует, чтобы
это было
снижено.
А хотят срезать именно столько социальных расходов, а какие-нибудь другие, я не знаю, на чиновников?
Нет.
Или там еще на что-нибудь, на военные расходы?
Ну, военные расходы, как известно, растут и будут расти.
Святое, да?
Это святое, да. Расходы на госаппарат, естественно, растут. Кстати говоря,
почему естественно?
Ну, в наших условиях это естественно. Потому, ну, в нашем государстве, именно в нашем, такого типа государства, которое в России создано, это естественно. Потому что есть статистика, кстати, недавно была обнародована за последние несколько лет. Самая быстро растущая заработная плата у нас – это у госчиновников. Ну, по сравнению там с учителями, врачами, там, работниками
промышленности. А еще у них есть своя пенсионная система.
Ну, пенсионная система, там она очень... Мы об этом, по-моему, говорили неоднократно. Она по объему очень небольшая, на самом деле, по цифрам. Но, с моей точки зрения, ее давно надо было отменить, потому что она очень дразнит наше население. Потому что люди, понятно, чиновников не любят, а тут ведь, тем более, когда зарплата у чиновников растет достаточно быстро, и она сейчас выше, причем по некоторым министерствам, структурам, по регионам, она выше, чем средняя зарплата, причем намного. Ну, я бы считал, что вот эту пенсионную надбавку, которую некоторые, кстати, очень не так немного, некоторые чиновники получают, надо было спокойно взять и отменить. Как в свое время ввел Борис Николаевич, потому что там были другие, были очень низкие зарплаты, и нужно было хоть кого-то как-то задержать на госслужбе. И это нужно, это, мне кажется, давно назревший вопрос, который не требует никаких особых дискуссий. Так что вот так. И, кстати, сэкономит деньги, между прочим, федеральному бюджету, который, ведь Минфин говорит, что у нас там денег нет, не можем концы с концами свести, а там пару десятков
миллиардов
рублей.
А вот как это получается? Как вы можете все-таки это объяснить? С одной стороны, цены на нефть стабильно высоки, так высокие, как они не были там предыдущие всякие годы, а с другой стороны вот эти вот фразы, что не можем концы с концами свести.
Объясняю, просто принято бюджетное правило, так называемое. Это старая идея, которую еще Кудрин все время разрабатывал и пропагандировал, когда он был министром финансов. Она является продолжением вот той идеи создания, так, ну, стабфонда. Сейчас это два фонда, резервный и фонд социального благосостояния. То есть все сверхдоходы, условно говоря, то, что мы заработали на мировой конъюнктуре, вот на нефти, газе, почему мы не приложили никаких усилий собственных, да, это вот то, что называется деньги, принесенные ветром. Так вот эти денежки надо просто категорически не тратить, ну, потому что, грубо говоря, некуда тратить. Либо разворуют, либо неэффективно используют. Их надо сложить в какой-то кошелек. И вот эта идея Кудрина уже без него, она на самом деле была принята. То есть теперь...
А когда ее одобрили?
А вот буквально где-то в начале лета. И она заключается в том, что цена отсечения, вот это вот, которое вот сверх чего мы деньги должны складывать в эту кубышку, она сейчас достаточно жесткая. Потому что там, если в прошлые годы это бралось как бы по отношению к предыдущему году, то теперь это за последние, по-моему, 5 лет. И будет даже еще более удлиняться вот этот период, за который надо брать. И в результате, получается, это была инициатива, кстати говоря, Минфина, уже без Кудрина. И в результате получается так, что Минфин, в общем-то, поставил перед ультиматумом все остальные части правительства, потому что он же сказал, что, ребят, тратить столько нельзя, как раз, кстати, складывать в эту кубышку, это и есть подготовка к кризису, ну, это обоснование такое, да, а теперь вот тот же самый социальный блок фактически выбирается приоритет, либо мы увеличиваем на образование и здравоохранение, либо увеличиваем на оборону, на правоохранительную деятельность, ну, выбран, как известно, сценарий понятный какой.
А что против касается... которого Кудрин как раз протестовал.
Естественно, да. И, кстати говоря, вот обоснования, которые чиновники делают, когда вот им говорят, что, смотрите, ребят, вы фактически, ну, просто по факту снижаете в следующие три года довольно существенно расходы федерального бюджета на образование, здравоохранение, там, ну, культура, она не так много занимает. А на это ответ такой. А пусть регионы за свой счет как бы компенсируют
этот убыток. Откуда же они возьмут? Они убыточные большинство.
Совершенно правильно. Так бы, у
их
нас...
там 10 осталось.
Да, совершенно правильно. Подавляющее большинство регионов пользуются как раз субсидиями, субвенциями, дотациями из федерального бюджета. То есть это, знаете, змея, которая сама себя за хвост ест, называется. И вообще-то в регионах мне приходится много общаться с местными руководителями, все они в ужасе, потому что есть же требования путинские, что надо поднять среднюю заработную плату учителей, врачей до средней заработной платы по региону, ну, цель вроде благородная, ну, конечно.
А еще количество муниципальных чиновников увеличилось.
Увеличивается, и, кстати, должен сказать, что зарплата, кстати говоря, чиновников в регионах, она часто даже больше, чем чиновников федеральных.
Ну, это в Москве, там, в
Петербурге. Не только, нет, это почти повсеместное явление, почти, причем даже есть иногда даже обратная пропорция, чем беднее регион, тем лучше живут местные чиновники, ну, по отношению к остальному населению этого региона. Поэтому, я бы сказал так, мы находимся в таком финансовом клинче. И тут, конечно, нужно, я не знаю, кто будет принимать политическое решение, то ли Медведев, то ли, скорее всего, Путин, потому что у нас сейчас Путин является фактически президентом и премьером.
А Медведев-то кем является тогда?
Ну, Медведев является председателем правительства Российской Федерации.
Но не премьер-министром.
Да. Я бы так сказал, руководителем, по факту руководителем правительства, конечно, является Путин. Но это мы видим по всем его решениям, по всем назначениям, как это все происходит.
Да. Если вернуться к пенсионной системе, Евгений Шлемович, вы все-таки, в чем главная проблема сейчас? Вот говорят, что пенсионная реформа, она нужна, нужно принять какие-то судьбоносные решения. По-моему, Путин дал время до 1 октября чиновникам федеральным. В чем вот этот кризис? Собственно, люди-то получают какие-никакие пенсии. Они вот сейчас испугаются и подумают, что им вообще пенсии не будут платить или резко их уменьшат?
Ну, проблем несколько на самом деле. Есть текущие проблемы, точнее, текущих проблем-то, в общем-то, нет. Потому что пенсии выплачиваются, ну, слава богу, сбоев с их выплаты нет. Пенсии индексируются. Кстати, в этом году уже были индексации. И, ну, на ближайшие годы я уверен, что индексации все будут проводиться. Никаких резких рывков, конечно, вперед. Вот типа валоризации, помните, которая была в начале 2009 года, конечно, не будет. Но как бы на ближайшие там несколько лет пенсионный фонд за счет федерального бюджета будет выживать. Вот это вот в чем проблема. Что он сам себя не содержит, пенсионный фонд. Там уже дыра более триллиона рублей, там она быстро увеличивается. И, конечно, есть некая беспокойность, что федеральный бюджет, мы же с вами говорили про, как вы сказали, предкризисный бюджет, когда денежка начинает, так сказать, сильно быть в дефиците. А может быть так, что через несколько лет значительная часть федерального бюджета это будет просто дотация пенсионного фонда.
А в чем проблема? Ну, хорошо, деньги из бюджета будут перекачиваться в пенсионный фонд. Людям-то от этого, в общем, ни жарко, ни холодно.
Еще раз говорю, нынешним пенсионерам, а их почти 40 миллионов человек, я думаю, в ближайшие годы, я надеюсь, никаких катаклизмов они пережить не вряд ли смогут.
То есть свои 10-15 тысяч они получать будут?
Ну, сейчас средняя пенсия где-то там порядка 9-9,5 тысяч рублей. Да, у кого-то больше немножко. Это будет. Но вопрос, на самом деле, здесь в некой стратегии, потому что все расчеты показывают, что уже лет там через 5-7, во-первых, демография. очень сложная, потому что идет старение населения, и, ну, смотрите, Миш, у нас 40 миллионов пенсионеров, сколько у нас людей платят взносы в пенсионный фонд?
Ну, тоже, наверное, 40.
50. У нас 70 миллионов трудоспособного населения, которые теоретически, говоря, должны работать. Ну, точнее, экономически активного населения. И только 50 миллионов из них платят взносы. И причем часть из них платят взносы небольшие, потому что есть льготы. Самозанятое население платит вообще там 12 тысяч рублей в год. А, поэтому у нас получается, и это соотношение быстро идет к соотношению один к одному. А это что? Смотрите, регулярно государство вынуждено, ну, не очень последовательно, но повышать фактически налог, да? Снизили, помните, с 34 общий социальный взнос до 30, а потом на следующий год взяли, обложили высокие доходы 10% фактически налогом. И так далее. Поэтому я бы сказал так, что в перспективе 5, там, 7, там, 10 лет реально придется, если ничего не менять, вот то, что сейчас происходит, либо сильно поднимать налоги на бизнес, либо, извините, как-то, в общем, уменьшать обязательства. Пенсионные.
А нельзя, а скажем, это? С богатых брать больше, а с бедных меньше? Например, подоходным налогом как-то более, так сказать, или там пенсионный специальный налог ввести и регулировать все это?
Ну, дело заключается в том, что есть резервы, которые намного ближе к тому, чтобы можно было их реализовать. И об этом тоже идет дискуссия. Она, кстати, почти закончена. Ну, например, у нас каждый третий человек выходит на пенсию раньше даже нашего пенсионного возраста, 60-55 лет. У нас же на самом деле, ну, как говорят, эффективный пенсионный возраст мужчины – это 58,5 лет. У женщины, соответственно, 53,5. Почему? В списке 1-2, ну, вредные условия труда. Там, значит, по списку номер 2 на 5 лет раньше выходит, по списку номер 1 на 10 лет. Ну, мы знаем, это где химия, там еще какие-то вредные условия.
Ну, плюс
условия
военные
труда.
Пенсионеры.
Нет, военные, Миш, военные пенсионеры не находятся в системе пенсионного страхования. Они напрямую получают пенсии из федерального бюджета, там совершенно другие правила, это вот все, это все за скобками. Угу. Это вот как бы отдельная
это
система.
Это святое.
Это не то, что святое, там тоже, власти. Да, ну понятно.
Военные, там, чекисты там.
Не, ну там были большие долги, кстати, по выплатам пенсии военным, да, но они сейчас отчасти компенсируют, неважно. Так вот, я говорю о штатских людях, о гражданских, кто работает. И плюс северяне. Те, кто работает в районах Крайнего Севера и при равных местностях, там есть тоже льготы по возрасту выхода на пенсию. И здесь это, между прочим, съедает значительную часть бюджета пенсионного фонда. Понятно. И тут есть некая несправедливость. Но получается, что вот у меня, я частный предприниматель. Ну, понятно, что в советское время, когда все было государственное, карман все равно был один, это был бюджет. И не было пенсионного фонда. Но сейчас я предприниматель. У меня там, ну, условно, Норильский никель, да, вот частное предприятие, где
маленькая
есть...
Маленькая такая,
да, ну, такая небольшое предприятие, на котором работают десятки тысяч людей. Кстати, многие работают действительно, во-первых, на севере, на крайнем, во-вторых, там все эти плавильные цеха, я там бывал неоднократно, плавильные цеха, там химия всякая и так далее. И, в принципе, почему мы с вами, вот, ну, как бы общая копилка, почему мы должны платить за этого частного работодателя вот эти дополнительные 5, 10, и там даже есть и больше лет, в общем, сидение на пенсионном фонде? Это, по идее, должен платить бизнес. Но вопрос сложный. Потому что, если сейчас в лоб сказать, ребят, мы вам повышаем фактически тариф там, на 5, там, на 10%, бизнес, конечно, и так он у нас, в общем, находится в таком, мягко говоря, сложном положении.
Поддавленном.
Да, поддавленном. И тут, конечно, то, что это нужно делать, и рано или поздно это будет, я в этом не сомневаюсь. Но бизнесу надо дать в ответ какие-то преференции. Например, ну, давайте на эту сумму уменьшим налог на прибыль. Ну, к примеру. Я понимаю, тут взводит Министерство финансов, которое скажет, ребят, а мы тогда не получим деньги в федеральный бюджет. Снова та же самая ситуация, да? Что я говорю? Ребят, ну давайте другой федеральный бюджет. Нам не нужна такая оборона. Ну, не нужно нам строить там 1 500 000 танков.
Евгения, вы замахнулись на святое.
Ну, на Уралвагонзавод, я понимаю.
Да. Я должен напомнить слушателям Радио Свобода, Евгений Гантмахер, доктор экономических наук у нас в эфире. Время для короткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ослабят ли государство территориальные претензии Рамзана Кадырова к соседней Ингушетии? Об этом спорят политолог Руслан Мартагов, политик Магомед Хасбиев и правозащитник Григорий Шведов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером. Евгений Шлемович, правильно ли я понимаю, что власти хотят или ликвидировать так называемые досрочные пенсии в связи с особыми условиями труда, или увеличить тарифы отчислений вот по спискам этих профессий?
Нет, пока я так понимаю, что есть уже почти солидарное решение. Там по многим пунктам нет внутри правительства солидарного решения. Но по этому пункту они, в общем, более-менее сошлись, что надо вводить дополнительный, конечно, тариф.
Кто его платит?
Работодатель, да, да. Вот частный, конкретный, Норильский, Никель.
А будет. Если он не частный, если это государственный
служб? Ну, и выплатить бюджет. Но вообще-то, я бы сказал так, таких мест по списку 1-2 или вот там по северным всяким этим делам в государственном секторе вообще-то очень-очень немного. Очень немного. И да, поэтому пока...
А
решили...
не получится так, что да. В день в Заполярье, на Дальнем Востоке и так далее, из-за этого начнут закрываться предприятия?
Ну, я думаю, что скорее нет. Я объясню, почему.
То есть то, что уцелело, оно уже будет жить?
Потому что, скажем так, в общей массе... Ну, вот возьмем тоже Норильский никель, раз уж мы его затронули. Ну, там, конечно же, есть определенный запас прибыли, выручки, дивидендов и так далее, потому что это достаточно успешное предприятие. И увеличение там выплат, допустим, которые сделал Норильский никель в... даже в пенсионный фонд, вот на эти там 5-10% на те рабочие места, ну, это может быть там, я не знаю, снизит там на 5% вот этих успешные, хорошие показатели. Но дело же не в этом. Да, для каких-то предприятий, которые балансируют на грани прибыльности, это может быть критическая ситуация. Но таких немного. Дело не в этом. Дело в некой психологии, потому что идет наступление на бизнес, и с ним, в общем-то, разговаривают как с дойной коровой. Вот в чем вся проблема. Почему я говорю, что...
Скоро и доить нечего.
Ну, это да, будет. Да, потому что бизнес в ответ на
останется
это...
Останется одна труба.
В ответ на это бизнес, ну, понятно, что Норильский никель никак за границу не увезти, это очевидно, но бизнес средний, допустим, бизнес малый, в ответ на это просто уезжает. Ну, увозит деньги, мы же видим, что Минэкономика уже прогнозирует отток капитала, и поэтому...
Хотя в первом полугодии вывоз капитала из России достиг 43,4 миллиардов долларов.
Они планируют по итогам...
За 2011 год 8,5 миллиардов.
Да. Кстати говоря, Минэкономика еще пару месяцев...
прогноз, да.
Пару месяцев назад говорил, что будет и по итогам этого года приток. А теперь они говорят 50 миллиардов. Видите, уже 40 с чем-то утекло, поэтому я думаю, что скорее будет больше, конечно.
Но они всегда оптимисты.
Да, да, я думаю, что 80 приблизительно. Я просто к чему говорю, что здесь вопрос не в этих тарифах, потому что, ну, например, в угольной промышленности система дополнительных таких тарифов уже есть. Вот для шахтеров там же очень много опасных мест. Ну и угольная промышленность, в общем, существует. Пока ни одна шахта не закрылась из-за того, что работодатель платит дополнительные какие-то взносы. Но как система, если это будет введено, это некий снова очередной нехороший знак. Нехороший знак. Потому что с бизнесом надо быть все-таки в партнерских отношениях.
Ну вот тут еще хотят, я так вижу, видел такое сообщение, поднять вдвое взносы нотариусов, адвокатов, фермеров и индивидуальных предпринимателей.
Да, есть такое предложение. Значит, надо различать тут несколько вещей. Вот вы назвали несколько специальностей. Значит, одно дело нотариусы. Ну, ни для кого не секрет, что нотариусы это достаточно высокооплачиваемая должность. Там достаточно большие...
Меня волнуют в данном случае индивидуальные предприниматели.
Совершенно верно. Но если мы говорим...
Это мелкий,
совсем мельчайший бизнес, какой-нибудь семейный бизнес, когда люди, в принципе, и так немного зарабатывают. Там, но, понимаете, там же есть некая драматическая развилка. Сейчас они платят порядка 12 тысяч там с чем-то...
14,
ну,
14 там, в год.
Ну, около 14. По-моему, 12 с чем-то. Хотят повысить в два раза до 25. Почему я говорю 12 с чем? Не суть важно. Они это платят в год. В принципе, это более-менее для кого-то посильно. Хотя большая часть самозанятых находится в неформальной сфере, вообще ничего не платят. И никуда. Но ведь в чем драма? Драма заключается в том, что человек, который вот, занимается таким мельчайшим бизнесом, он ведь как бы воспитан такой психологией, что либо я очень мало плачу, либо вообще ничего не плачу, но я все равно в 60 лет или там в 55 я приду за пенсией. Ну, пусть небольшой, но мне государство какую-то пенсию должно будет платить. Вот здесь, мне кажется, надо как-то четко с этими людьми договариваться. Что, дорогие, вот ты платишь там 12-14 тысяч рублей в год. Есть очень простые расчеты. Да, вот ты за 20 лет вот, у тебя накопился определенный капитал, да, вот, который ты заплатил. Ну, там есть число лет дожития. Кстати, его хотят тоже повысить. Сейчас 19, хотят 21. Понятно. Тем самым темпы роста пенсии снизятся. Не уменьшить, А я бы сказал, при прочих равных условиях, тот, кто сейчас будет выходить на пенсию, будет иметь меньше пенсию, чем если бы он выходил год назад.
А потолки-то они не хотят отменить заодно? Нет. А то у нас получается так, что человек платит и большие деньги, и маленькие, а все равно доходит до 15 тысяч где-то, и все.
Нет, нет. Минтруд пытался было исправить собственную ошибку, потому что это они ввели все время эти потолки, и предложить их резко увеличить. Но пока, я так понимаю, это не находит поддержки правительства. Так вот, я возвращаюсь.
Конечно. Вот тут-то сплошной социализм.
Да, то это уравниловка. Нет. Вообще вся конструкция, которая у нас появляется на глазах, если принять концепцию Минтруда, потому что они сформировали ее, она опубликована, это чистая советская система, переложенная вот на нашу действительность.
Так что ж тут хорошего?
Да нет, ничего, я-то против категорически. Естественно, это предложение абсолютно, я считаю, вредное. Так я,
есть ли альтернатива-то? Альтернативное где предложение? Все остальное это вообще не концепция.
Есть. Альтернативное предложение есть. Есть предложение, допустим, группы Дмитриева, Михаила.
Но что, они обсуждаются там наверху? Они же не обсуждаются всерьез.
Ну, они были сделаны, например, еще где-то год назад и публично были обсуждены, и это официальная позиция РСПП. Они были предложены РСПП, РСПП рассмотрело, бюро РСПП, и это все есть там наверху. Дело не в этом. У нас просто принцип принятия решений какой. Да, кстати, есть стратегия 2020. Есть неплохой, в общем, пенсионный раздел. Неплохой. В котором есть много любопытных мыслей. И то, что Минтруд вот сейчас нам представил как бы основополагающую концепцию, там вообще это не учтено. Я повторяю, это метод. Метод, когда к точке зрения другой не прислушиваются, и вся надежда на них административный ресурс, что они придут к Владимиру Владимировичу, а Владимир скажет, вот будет вот так. Вот это вот вся, собственно, надежда.
Но теперь вот будут ждать до октября, чтобы Владимир Владимирович посмотрел на бумаги и сказал, будет вот так.
Ну, я кстати, не уверен, что он это скажет, потому что он берет на себя очень большую ответственность. Он, в общем-то, мне кажется, понимает это. Мы-то как раз что требуем? И я, и мои коллеги, и тот же Кудрин, мы требуем, чтобы было открыто настоящее обсуждение.
А сейчас не настоящее?
Нет, абсолютно.
А что должно быть? Что все должны сесть в каком-нибудь зале и обсуждать? Или как это? Что значит настоящее?
Нет, пожалуйста. Был такой институт, когда готовили пенсионную реформу 2002 года, в которой мы еще пока в остатках которой мы живем, потому что ее деформировали очень сильно.
Да, отменили накопительные.
Ну, очень много чего там, да, накопительные для среднего возраста, там было много чего. Вот эти потолки ввели, Миша, о которых вы говорите. Много было ошибок. Так вот, был тогда Национальный совет по пенсионной реформе при президенте Российской Федерации, который возглавлял тогдашний премьер Касьянов, между прочим. И я был секретарем этого совета, почему я так уверенно об этом говорю. И вообще обсуждение пенсионной реформы 2002 года началось в 97 году с приходом в правительство Чубайса, Сысуева и Немцова. И, кстати, того же самого Дмитриева. И я как раз туда пришел. Так 5 лет.
Ну, теперь 5 лет, по-моему, нет в запасе.
Но об этом... они же предлагают 1 января 2013 года вообще.
Вот мы, я думаю, об этом поговорим уже после выпуска новостей «Радио Свобода» с Евгением Гантмахером. Я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир» ведет Ирина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Пилот российского истребителя 4-го поколения МиГ-29, разбившегося сегодня в Учитой, погиб. Его тело обнаружено на месте крушения, сообщили в Министерстве обороны. Один из адвокатов осужденных участниц группы Pussy Riot, Марк Фейгин, вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. 10 сентября он должен явиться в Следственный комитет. Полицейские сегодня пришли в московский офис инженерной компании Михаила Матвеева, мужа лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Как предположил Матвеев в Твиттере, сотрудники МВД проверяли, действительно ли офис его фирмы находится по зарегистрированному юридическому адресу. В Бабайортовском районе Дагестана саперы обезвредили бомбу, заложенную недалеко от железнодорожного переезда. Как сообщил Интерфаксу представитель оперативного штаба республики, мощность взрывного устройства оценивается в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен выразил глубокую обеспокоенность помилованием в Азербайджане военнослужащего, которого экстрадировали на прошлой неделе из Венгрии. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Жантаро Сатыбалдиева на должность главы правительства страны и утвердил состав кабинета министров. 58 человек погибли в кораблекрушении у западного побережья Турции. На борту были нелегальные иммигранты. В США на завершающемся сегодня предвыборном съезде Демократической партии планируется выступление президента страны Барака Обамы, который, как ожидается, официально примет предложение своих однопартийцев баллотироваться на пост главы государства на второй срок.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии член правления Института современного развития, профессор, доктор экономических наук Евгений Гантмахер, член комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, задавайте свои вопросы. Я хотел бы вас спросить по поводу так называемой накопительной части пенсии. Вот у граждан моложе 67-го года, уже отняли несколько лет назад эту возможность, так сказать, накапливать за счет работодателя.
Миш. Отняли у людей, мужчин 53-66 так. И женщина 57-66.
Очень
вот
хорошо.
Это отняли.
Отняли.
Да. А вот 67-й
А теперь хотят отнять у остальных.
Ну, они хотят... я имею в виду позицию Минтруда, прежде всего. Значит, такая, я бы сказал, иезуитская позиция. Давайте, скажем так, демагогия. В 2002 году, говорят эти коллеги, это было введено без спроса. Что нам с вами, 53-й год и моложе и так далее, это было навязано, у нас никто ничего не спросил и так далее. Хотя бы мы с вами только что говорили, 5 лет это обсуждали, причем публично, гласно.
Да, дискуссии были.
Были дискуссии, участвовали профсоюзы, депутаты там, кстати, конец 90-х.
Возражений против накопительной системы у населения не было, по крайней мере.
Ну, естественно, нет. Ну, кстати говоря...
Так как им обещали, что это будет
мы же помним,
там, даваться в рост и так далее.
Да. Ну, нет, мы же помним, конец 90-х, тогда была немножко другая Дума. Вообще-то немножко другая политическая жизнь. Я помню, в Думу мы ходили вообще с опаской. То есть можно было оттуда выйти не солоно хлебавшей, в отличие от этой нынешней. Поэтому это не состоятельно. Но они что говорят? Вот поэтому надо дать возможность людям самим выбрать. Хочешь накопительную? Иди, не хочешь, отдавай свои деньги вот в эту общую копилку. Хорошо. Я, например, был бы согласен. Но только там есть маленький нюанс. Как это должно произойти? Значит, Минтруд что предлагает вместе с пенсионным фондом? Давайте мы всех лишим вот этой накопительной части, а кто хочет, пусть напишет заявление, что он хочет в ней остаться.
Это жульничество.
Это такая классика жанра, которая понятно, что он напишет 0.5%. Не 0.5%, 10% напишет. Остальные из-за там лености, незнания, неинформированности, конечно, скажут, да фиг с ним. Но как оно есть, так оно и будет. Это, собственно, было в 2002 году, когда разрешили людям переходить частные компании своими деньгами.
Переводить свои деньги до управления.
И тогда, кстати, тоже была сделана ошибка, потому что нужно было для этого написать заявление. А остаться в ВЭБе, быть молчуном, это вот почему молчун? По умолчанию. Не написал, остался. Нужно было, чтобы ты писал заявление или туда, или туда. Это было бы равноправно. Но тогда была такая точка зрения, нечего баловать эти частные управляющие компании. Ну, к сожалению.
И сколько же перешло тогда?
Нет, тогда перешло, в первый год тогда перешло где-то процентов 5-7, но сейчас, должен сказать, идет очень активный процесс перетока, перехода людей как раз в частные, не государственные пенсионные фонды, которые тоже имеют право принимать деньги, и в частные компании. Сейчас уже порядка 25%.
Ну, вот и 25% идет... и останется.
Ну, кто-то из них останется, я думаю, тоже далеко не все, потому что как-то многие люди, я говорю, совершенно наплевать, они ждут пенсию, пенсионный возраст, чтобы государство им что-то там обеспечит. Так вот, я бы сделал наоборот. Я бы сказал так, ребят, давайте мы сделаем так. Кто хочет, напишите заявление о выходе. Угу. Вот это, наверное, после всех тех несправедливостей, которые были с 2002 года, с точки зрения написания заявления, это была бы компенсация. Это было бы, кстати, довольно любопытно. Но дело еще... Что еще? Какой еще один аргумент они приводят? Что якобы это низкодоходные активы, то, что вот вкладывается в частную управляющую компанию.
Неправда.
Я бы сказал так. Часть правды в этом есть, потому что последние годы очень сложные на рынке. И если частные компании вкладывают, управляющие, у них есть такая возможность, допустим, в акции, но мы знаем, что рынок акций не стал, ну, волатилен, падает, ну, особенно российский. Сейчас, кстати, в основном держат на депозитах в банках эти вот, эти деньги, которые все равно часто дают процент, мы с вами знаем уровень ставок, ну, ниже, в общем, инфляции. Ниже инфляции, да. Но это ведь, тут снова подмена понятий. Во-первых, очень ограниченные частные управляющие компании и НПФ, ну, прежде всего, частные компании, в наборе инструментов. Очень ограниченные. Их там контролирует просто каждый шаг, и шаг влево, шаг вправо не дает возможность. Во-вторых, ситуация заключается в том, что эти же деньги кладутся на 20, 30, 40 лет. Давайте судить о доходности не по итогам 2, там, 3, 4 лет, а по итогам вот этих нескольких десятилетий. На что, вот тут, когда я об этом говорю, а что, откуда мы знаем? Может, через 30 лет у нас вообще рыночной экономики в мире не будет? Ну, на что я всегда говорю, ну, это принцип веры. Ну, я понимаю, если вы считаете, что будет коммунизм, издание номер 2.0, да, когда будет плановая экономика в России, там, в Америке, в Европе, ну, пожалуйста. Ну, это ровно так же, я же не могу убедить человека верующего, допустим, христианина, что Бога нет. Или наоборот. Это принцип веры. Поэтому я лично считаю, и мировая практика пока это доказывает, даже в условиях кризиса мирового, что длинные деньги на 30-40 лет, они, как правило, по крайней мере, от инфляции могут быть сбережены. Но для этого, конечно, надо помогать этим частным компаниям, создавать условия для их работы и прочее. Поэтому, видите, тут разговор между тактикой и стратегией.
Да, давайте мы чуть-чуть так поинтенсивнее будем отвечать. А здесь есть уже вопросы. Вот почему нельзя, например, совместить пенсионный фонд и стоп-фонд? Вот те деньги, которые откладываются в стоп-фонд, сделать их основой, так сказать, как раз пенсионного фонда.
Ну, во-первых, это уже сделано. Ну, теоретически, потому что...
Практически не сделано.
Не, минуточку. Значит, у нас есть... Стоп-фонда уже нет. У нас есть уже не один год резервный фонд, который предназначен как раз для того, чтобы вот что-то балансировать в федеральном бюджете, если будут какие-то проблемы, и фонд национального благосостояния, который, кстати говоря, и направлен, ну, по всем документам, которые о нем, на то, чтобы балансировать состояние пенсионной системы. Пока... Вот я уже говорил, что в ближайшие там, 2-3 года, я думаю, что без этого фонда можно обойтись. Но потом он будет раскупорен, и, наверное, действительно из него будут тратить на это деньги.
Хорошо. Почему нет простой системы, вот, чтобы рассчитать пенсию?
Нет, система очень простая. На самом деле, та формула, которая есть сейчас...
Но вы должны знать, сколько на вашем пенсионном счету, правильно?
Да.
То есть
очень...
это не зависит от того, сколько вы какую зарплату получаете.
Ну, зависит от того, сколько за вас заплатили взносов в пенсионный фонд. Вы можете получать зарплату в конверте, а за вас заплатили. Поэтому люди же получают письма счастья. Вот я недавно очередной получил. Расчет там, ну, я бы сказал так, для вот меня, вот моего возраста, ну, скажем, близкого к пенсионному, среднего возраста, там посложнее, потому что мы работали еще в советское время, там как бы рассчитывается по разным правилам за разные периоды. Но те правила, которые введены с 2002 года, и те люди, кто будут уходить на пенсию там вот чисто по этим правилам, там все просто. Там вот этот пенсионный капитал, он делится на число лет дожития, да, вот, который берется вот сейчас 19 лет, предлагается 21, и делится на 12 месяцев. Все, вот ваша пенсия. То есть это проще формулы, и вы имеете право на такой расчет, если у вас не менее 5 лет стажа трудового.
Хорошо. А гибкий возраст выхода на пенсию, который предлагает Михаил Дмитриев вместо нынешней системы, это решение проблем?
Ну, конечно. Между прочим, по факту это есть. Надо просто это узаконить. Ну, смотрите, у нас сейчас довольно быстро увеличится количество работающих пенсионеров. Сейчас там, по официальным данным, по-моему, порядка 25 или не 30% пенсионеров работает. Ну, потому что пенсии маленькие, люди хотят как-то жить, и это хорошее всегда подспорье, даже если ты получаешь небольшую зарплату. И здесь на самом деле надо создать систему стимулов, которая не создана. Она обсуждается, кстати, в правительстве, которая, ну, как бы некий договор с тобой. Вот ты выходишь, там, 60 лет, у тебя вот подходишь к пенсии. Тебе говорят в пенсионном фонде, ну, как это делается, допустим, где-нибудь в банке, да, вот в частной финансовой структуре. С тобой заключается договор. Тебе говорят, дорогой, вот ты, если 5 лет пенсию вот свою получать сейчас не будешь, понятно, есть риски, я могу не дожить до 65 лет, но тем не менее, если ты не будешь получать пенсию или какую-то ее часть, то в 65 лет ты получишь, когда выйдешь, вот реально на пенсию уже не работает, ты получишь пенсию там, в 1,5 раза больше, чем вот сейчас. Или там в 2 раза. Там все же будет зависеть от каких-то частных нюансов. Для этого должны быть специалисты. Вот такие системы должны быть созданы. И тогда нет никакой необходимости двигать формальный пенсионный возраст.
Да. Пенсионный фонд России, как считают некоторые, инвестировал в основном в недвижимость собственные здания. Не стоит ли провести аудит и не продать ли часть этих зданий? Шикарные совершенно многие, как дворцы.
Ну, я знаю этот вопрос. Тут есть две части в ответа. Ну, во-первых, инвестировал не так много. Надо сказать, это некое заблуждение, потому что пенсионный фонд сейчас тратит на выплату пенсии в год где-то уже, по-моему, порядка чуть ли не там более триллиона рублей. Да? Из них он тратит на, там, условно говоря, капитальное строительство, ну, может быть, там миллиардов 50. Ну, в общем, это не самая большая часть расходов пенсионного фонда. Поэтому я бы сказал, что здесь это несколько преувеличено. Но есть часть этическая. Действительно, во многих регионах страны, я тоже это вижу, здания пенсионного фонда являются шикарными. Ну, это Сбербанк обычно, да, вот классика. Сбербанк, пенсионный фонд. Кстати, иногда даже администрация какой-нибудь области сидит в старом советском здании обкома.
Которое там... можно еще красивое.
Ну, иногда налоговое. Да. Налоговое. С моей точки зрения, конечно, это некий перебор. Это перебор, потому что мне, кстати, коллеги из пенсионного фонда говорят, у нас некоторые отделения сидят в подвалах. Ну, хорошо, конечно, в подвалах надо, конечно, людей там оттуда выводить, надо что-то строить, но вот эти дворцы, они, конечно, раздражают. Так же, как надбавки к пенсии госслужащих, о чем мы с вами говорили. Вопрос в деньгах ерундовый, а с политической точки зрения его, конечно, как-то нужно было решать.
Да, вот Иннокентий пишет, объясните, почему нельзя установить взнос в пенсионный фонд в размере 20% для всех. Предварительные прикидки показывают, что будет обеспечена социальная справедливость, мелкий средний бизнес вздохнут, а сверхбогатые, они будут тратить деньги России на приобретение яхт, клубов и т.д., теряя чувство меры, и приобретут человеческий облик.
Ну, смотрите, тут надо уточнить. В принципе, идея правильная, это ее можно вполне обсуждать, но сейчас пенсионный фонд, мы работодатели, за нас платят 22%, то есть почти те же самые 20%. Тут есть проблема вот этих больших зарплат. Я лично всегда был против того, чтобы устанавливать вот этот верхний предел. Если вот эти 20% распространить на все зарплаты, и я даже скажу больше, у нас же не облагается пенсионным взносом, допустим, дивиденды. То есть есть вообще и другие виды доходов, которые не являются заработной платой. Вот если мы эти 20% распространим, кстати говоря, у нас же есть льготы, допустим, в сельском хозяйстве работодатель платит меньше, чем в остальных сферах.
Ну, еще целый ряд лакун. Вообще сельское хозяйство от налогов освободить.
Но, по-моему, коллега предлагает 20% для всех, без изъятий. Да. Поэтому, если мы сделаем это без изъятий, распространим это, кстати говоря, самозанятые, вот тут у меня вопрос к нашему слушателю, он предлагает тоже 20%?
Ну, наверное.
Ну, вот, да, тогда вполне, это хорошая система финансово, она будет вполне неплохая, но согласятся ли с этим целый ряд категорий
плательщиков? Да, Алексей вот здесь, как может работать накопительная пенсия в условиях инфляции на падающем рынке?
Ну, мы уже говорили об этом, что, конечно, если мировой кризис будет еще продолжаться там 10, 15, 20 лет, в том смысле, что его будет лихорадить, и у нас будет такая неэффективная экономика, как сейчас, потому что, смотрите, почему у нас такая лихорадка на фондовых рынках? Ну, нефть. Ну, обратите внимание, как только нефть пошла в цене, стоимость акций, да, российских, не только там нефтяных или газовых компаний, пошла наверх. Как только нефть падает, значит, это все идет вниз. Если мы построим нормальную, эффективную экономику, у нас тогда появится намного больше возможностей хотя бы удерживать это на уровне инфляции. Кстати говоря, инфляция, которая у нас сейчас есть, она избыточна. Это все же тоже понимают. Нормальная инфляция 2-3% в год. Это снова следствие монополизированной, неэффективной, огосударствленной экономики. Поэтому вопрос системы.
Да, вот, кстати говоря, о системности. Тут один из слушателей, Валерий Викторович, написал по поводу приобретения игроков 100 миллионов евро для «Зенита» на деньги «Газпрома», где главный акционер государства, между прочим. Вот человек пишет, требую расторгнуть эту покупку, а деньги потратить на ту же самую пенсионную реформу.
Ну, это... 100 тысяч, или сколько там он говорит?
100 миллионов евро.
Ну, да, это, ну, конечно,
приличная
это прилично. Можно было бы большому количеству пенсионеров в том же Петербурге платить неплохие пенсии.
Ну, так вам не кажется, что это безобразие?
Нет, вообще это ровно такой же вопрос, как и предыдущий.
Знаете, как этот, как саммит АТЭС, который стоил 670 миллиардов рублей, 20 миллиардов долларов, а саммит АТЭС в Гонолулу обошелся штату Гавайи в 28 миллионов долларов, да. То есть 800 раз меньше. Понимаете, Россия, по-моему, живет непосредством. Ну, точнее, ее элита живет непосредством.
Ну, если мы говорим о «Газпроме», то, конечно, я лично считаю, что, тем более, что компания контролируется государством, все эти траты на этот какой-то суперспорт, Кстати говоря, по-моему, «Газпром» даже спонсирует какие-то зарубежные команды, типа там «Шальке 04», там немецкую команду. Почему? В конце концов, это...
Потому что главный газовик Путина, у него немецкие друзья.
Да, я понимаю. Здесь тоже требуется установить порядок. Но мы с нами... Понимаете, Миш, вот мы говорим о пенсиях, о пенсионной реформе. Пенсионная реформа заведомо будет любая, даже очень хорошо продуманная. Она будет неудачна, если все остальное не будет меняться вокруг нее. Вот если будет вот такая ситуация вокруг «Газпрома», вообще госучастие в экономике, если будет такая ситуация с коррупцией, такая ситуация с монополизмом, ну, так мы
с
можем...
С дворцами, яхтами, десятками самолетов на одного человека, имеется в виду Путин, пишет Роза.
Ну да, понимаете, мы придумаем даже самую красивую схему, самую такую, которую оценят и международные эксперты, как отличную. А это все грохнется.
Да, а вот будет так, вот Андрей пишет, реформа началась без премьера. Я, инвалид, читал в местной районной газете, что дано негласное указание за снижать группу инвалидам, которые будут проходить дальше медицинскую переаттестацию. Вот будут экономить на местах.
Ну, приму к сведению эту информацию. Я же не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что...
Ну, это указание. Знакомый способ такой.
Ну, да, по где, знаете, курочка по зернышку, и в результате некая экономия расходов.
Кстати говоря, вот еще уж про интересуются платежами в фонд капремонта, которые будут обязательно с 1 января.
Да.
Можно ли будет получать жилищную субсидию? Видимо... Людей так прижимают то с одной стороны, то с другой стороны. Нет, то тарифы, то еще что-нибудь.
Это две разные вещи. Значит, что касается решения, действительно, что фактически государство устраняется от капремонта жилья, ну, приватизированного, конечно, а у нас все-таки большая часть жилья сейчас приватизирована. Я считаю, что это очень опасно. Это очень опасно.
Потому что... дело в том, что много это не было с советских времен отремонтировано, правда? Ну, отчисления были на капремонт.
Дело же не только, во-первых. Во-вторых, есть некие правила цивилизованные, которые закреплены, кстати, там чуть ли не в Гражданском кодексе. Если собственник прошлый, да, передает собственнику нынешнему все равно заплату, бесплатно, собственность, он должен ее передать в порядке. Правильно? Или ты должен осознанно, вот ты вот приобретаешь эту квартиру в порядке приватизации, должен осознанно понимать, что ремонтировать тебе придется ее самому. Но ты должен изначально это понимать. Потому что я уверен, что многие люди, если бы они знали, что отменят расходы на капремонт за счет государства, то они бы не стали приватизировать эти квартиры. Особенно те, кто находится в аварийном там состоянии, у кого денег мало, таких людей же у нас все-таки достаточно много. Поэтому это вообще социально это опасное решение. Потому что когда люди пока же об этом не знают, а когда в следующем году, через год, через два, дома начнут приходить в аварийное состояние, и надо будет просто реально их ремонтировать. Так будут ходить по квартирам, сказать, ребят, сбрасывайтесь, а это вообще не маленькие деньги. Мы с вами знаем, сколько, кстати, это стоит в условиях коррупции, откатов и так далее, и так далее. А что касается субсидий жилищных, это немножко другое. Видимо, слушатель имеет в виду либо, так сказать, дотации на оплату жилья, либо есть там отдельные формы для отдельных групп населения на региональном уровне, ну, малообеспеченных, есть возможность получить как бы дотацию на покупку квартиры. Это немножко разные вещи.
Нет, я думаю, что первое, скорее всего.
Ну, первое у нас практически уже во всех регионах мы выходим на 100% оплату. И здесь уже как бы вопрос, к сожалению, в этом смысле решен.
Да, давайте еще примем какой-нибудь звонок. Вот Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а почему не учитываются те деньги, которые были ограблены во время правления Ельцина и Гайдара? Сколько у нас денег уходит в офшоры? И сколько у нас предприятий, так сказать, разрушаются умышленно?
В общем, все в одну кучу, Юрий Владимирович свалил.
Нет, минуточку, ну просто учитывается в каком смысле, что мы можем для того, чтобы поддержать пенсионный фонд, вернуть те деньги, которые сгорели в начале там, 92-го года, но так они уже сгорели. Офшоры,
но другое дело, что можно перераспределить то, что сейчас получает государство.
Да, да, да. Кстати говоря, это я почему? Что нужна другая бюджетная политика, да, тратить деньги на то, что приоритетно...
Знаете, фейерверк за 300 миллионов, который во Владивостоке сейчас мы увидим, будет, вот это совершенно замечательное отношение к людям и так далее. С одной стороны, сидят и рассуждают, как бы провести пенсионную реформу и меньше заплатить, а с другой стороны, на фейерверк для гостей Владивостока не пожалеют.
Правильно, совершенно правильно.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить вот о чем. Готовится ли изменение в законодательстве в связи с ратификацией Международной конвенции о правах инвалидов? А то, получается, ратифицировали, а вот по поводу изменений в законодательстве ничего не слышно. Спасибо большое.
Да, да, вы совершенно правы. Я хорошо просто знаю этот вопрос. Действительно, Россия ратифицировала и конвенцию о правах инвалидов, ООНовскую. Вообще, конвенция очень мощная. Надо сказать, там, конечно, в отношении инвалидов делается очень большой шаг вперед и по безбарьерной среде, по инклюзивному образованию, по занятости, ну и по многим другим, по медицинским делам очень много делается. Россия ратифицировала, совершенно верно. Но действительно, наше законодательство российское пока не приведено в соответствие, ну, по крайней мере, по многим пунктам с этой конвенцией. Но главное это другое. Главное заключается в том, что для того, чтобы эту конвенцию сделать нормой нашей жизни, нужны вообще достаточно большие средства, которых в бюджете не предусмотрено. Ну, например, та же безбарьерная среда, да, для инвалидов. Ну, я понимаю, что это в основном местные деньги, но их в местных бюджетах нет. Вы знаете, я снова же говорю, я много езжу по России. Я, кстати, автоматически обращаю внимание, где можно, допустим, инвалиду без барьера на коляске, вот, допустим, съехать с тротуара на проезжую часть. Далеко не везде. Кстати, в Москве что-то более-менее сделали, даже вот эти желтые плитки для слабовидящих людей. Вот. Но во многих регионах об этом как-то, знаете, как о другой планете вообще смотрят.
Во многих регионах, во многих городах нет такого понятия, как тротуар, извините.
Да, дело не в тротуарах. Например, во многих присутственных местах у нас провинции нет элементарно пандусов, туалетов для инвалидов. У нас жилые дома, которые вводятся в строй, пусть даже за частный счет, они не учитывают, что там может жить инвалид, допустим, ширина проема двери, соответствующий лифт и так далее. Поэтому...
Так изменения-то будут?
Изменения нет. Я думаю, что изменения законодательства какие-то будут приняты в течение, наверное, там, может быть, конца этого следующего года, но это все зависит, как у нас часто бывает, потому что, я повторяю, на это денег, насколько я понимаю, просто не найдется.
Давайте еще вопрос. Ефим из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Ганмайчев, скажите, пожалуйста, будет ли повышение пенсии для нас старых пенсионеров советских времен? Или все будут строить мосты, дороги в никуда, на Луну? Спасибо.
Да, нет, ну, пенсионеры, которые, вот те люди, кто вышли на пенсию еще в советское время, то есть до 92-го года, они, увеличение их пенсии находится в той же самой, ну, идет по тому же методу, как и всем другим пенсионерам, и кто позже вышел. То есть там есть, насколько вы знаете, два метода индексации. Первый, базовая часть индексируется на инфляцию, а страховая часть индексируется, потому что вот пенсия у любого пенсионера, в том числе, кто вышел давно на пенсию, она из двух частей состоит, по факту. А страховая часть, она индексируется на рост средней заработной платы по стране раз в год. И это распространяется на все возрасты. Единственное было исключение, была валоризация пенсии, вот о чем мы говорили в 2009, с 1.09 года. Там действительно резкое было, ну, у всех по-разному, но, я бы сказал, значительное увеличение пенсии было как раз у тех, кто вышел на пенсию давно, еще в советское время. Но, я думаю, второй валоризации у нас не будет.
Так, вот Мария Александровна поинтересовалась, какую должность занимает Курин. Ну, может, вы скажете, собственно, какую он должность занимает и чем занимается комитет гражданских инициатив?
Ну, Кудрин, во-первых, является деканом факультета Санкт-Петербургского университета. Факультет, по-моему, называется «Свободных искусств», что-то, по-моему, типа этого.
Второй он... Загадочное название.
Ну, это факультет реально, где учатся студенты. Я, правда, там ни разу не был, потому что... вот, но я знаю, что он туда ездит каждую неделю, реально управляет этим факультетом. Он является главным научным сотрудником Института Гайдара. Вот его формальная должность. Комитет, который он возглавляет, не является юрлицом. Это просто собрались там несколько десятков человек где-то весной этого года, провозгласили некие цели. Ну, первая цель – мы хотим активизировать гражданское общество. Мы считаем, что реформы в стране назрели политические и социальные, и экономические, по очень многим направлениям. Для этого надо эти реформы, чтобы мы делали вместе.
Все надеетесь на то на Медведева, то на Путина, то на то, что там прозреют власти, в общем.
Ну, минуточку.
Миш, то Кудрин им там донесет мудрые мысли.
Я бы сказал так. У нас сейчас в стране есть люди пока еще, которые открыто демонстрируют разные подходы. Есть люди, которые идут в фарватере власти полностью, да, и как бы ее обслуживают. С другой стороны, есть люди, которые призывают выходить на улицы. Я отношусь к ним абсолютно позитивно, если это в рамках закона. Вот, допустим, вот эти марши миллионов. Ну, конечно, если это все в рамках закона, какие проблемы?
Но... Закон только меняется все время.
Ну,
всё
закон...
хуже и хуже.
Мы, кстати, комитет, кстати, выступал неоднократно против принятия вот этих последних законов, которые были летом. И по штрафам, и по иностранным агентам, и так далее. Мы в этом плане занимаем
достаточно жесткую позицию. Ну да, реакция наступает, а вы, так сказать, гладите власть по головке.
Ну, я еще раз говорю, что мы занимаем ту нишу, которую мы считаем, что мы здесь можем более эффективно. Мы, конечно, можем тоже пойти вместе с коллегами, выйти на площадь. Будет
да, вот
там...
Кудрин один раз вышел, а потом больше не выходил.
Ну, я же не исключаю, надо у него спросить, может, он
посвистели
снова выйдет.
Ему. Ну,
может, он снова еще
он
выйдет
к нам
на площадь.
Не ходит, да.
Ну, откуда я знаю? Нет, я просто к чему говорю, что от того, что мы там несколько десятков человек или там несколько сот человек, с которыми постоянно работаем, мы выйдем на площадь, это мало что изменится.
Но вы пенсионную реформу там обсуждаете в своем кругу.
Почему в своем кругу? Мы очень активно, например, давим на правительство, чтобы все-таки пенсионная реформа в том виде, в котором сейчас планируется, чтобы она не проводилась, ее надо обсуждать. И, кстати, это может принести намного больше, может быть, пользу, конечно, шансы не очень большие, но чем, допустим, выход на площадь, ну что, люди пойдут на площадь с требованием «дайте нам пенсионную реформу»?
Нет, они пойдут на площадь да, требовать «дайте нам деньги» или «не закрывайте наше предприятие», пока... как это происходит с предприятиями Дерипаски на
совершенно
Урале.
Правильно, совершенно.
И, кстати говоря, власть вдруг реагирует и говорит, ну да, конечно, надо им снизить тариф на электричество. Непонятно за счет кого, но снизить.
Да, поэтому каждый делает то, в чем он может быть наиболее эффективным. Риски есть. Миш, я согласен. Как это было с Медведевым, совершенно верно. Это не оправдалось, к сожалению.
Провалились.
Надежда на то, что он как-то сможет возглавить процесс действительно демократизации, модернизации и так далее. Но сейчас, ну я говорю, самое простое – это призвать к революции. Это самое простое. Есть такие люди, пожалуйста, кто, так сказать, хочет, чтобы у нас были революции, пожалуйста, есть лидеры, которые этим занимаются. Мы все-таки считаем, что если есть хотя бы 0,5% шанса, что можно обойтись без революции в России, слава богу, нам, ну, у нас лимит революции исчерпан 20 веком в стране, то тогда надо за это бороться. Может быть, мы ошибаемся. Ну, что делать?
С Медведевым-то ошиблись.
Ошиблись, ну, я не отрицаю это, но это нормальный, я бы сказал, общественно-политический процесс, потому что никто из нас не является Павлом Глобой, Миш. Понимаете?
Да, а что за проект «Школа новой власти»? Ведет комитет Кудрина.
Вот, пожалуйста, вот к вопросу о том, зачем нужен комитет. Значит, у нас, как известно, 14 октября выборы. Ну, муниципальный ряд собраний, в областные законодательные собрания, но в основном муниципальные. И мы предложили тем людям, прежде всего молодые ребята, которые хотят поучиться тому, как участвовать в выборах, кто хочет баллотироваться там, просто поучиться тому, что это такое. Во-первых, там мы провели уже 3 такие школы, вообще с большим успехом. Там были десятки людей. Там выступали конкретные политтехнологи, конкретные муниципальные депутаты, которые им рассказывали. Никакого бла-бла, никакой там теории, никаких там, чего им этим ребятам не рассказывали. И, как я понимаю, ребята уехали обогащенные каким-то опытом, и они, может быть, будут успешно участвовать не обязательно в муниципальных выборах, просто в общественной жизни. В той же самой там внизу, в провинции. Это что, не нужно было делать? Или нужно было обучать этих ребят... Как строить баррикады? Поэтому это, у нас таких проектов довольно много. Мы спокойно, но просто пытаемся как-то людей, что называется, обучить чему-то, дать им в руки не просто булыжник там или там кусок асфальта. Снова же это пусть другие люди делают. А мы пытаемся дать людям знания, как вообще спокойно давить на власть и добиваться своего.
В общем, конструктивная такая деятельность.
Ну, я знаю, что многие это ругают, считают это соглашательством, но я еще раз говорю, я считаю, что, да, сравнивают нас с кадетами, которые были там в 17-м году.
Скорее, с активистами тогда.
Ну, хорошо, но известно, чем это кончилось, да. Да, потому что Николай II привел всю ситуацию вот именно к тому, что было в 17-м году. Вот мы этого не хотим, мы не хотим повтора этого.
Ну, посмотрим, чего хочет власть. По крайней мере, пока она хочет летать на дельтапланах с журавлями и произносить речи на безумно дорогом саммите во Владивостоке. Спасибо нашему гостю, профессору Евгению Гантмахеру, члену правления Института современного развития. Передачу вел Михаил Соколов. И я напомню, что итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шарый.